Глава 20. Видья-гита. Сейчас я расскажу тебе одну древнюю священную историю. Однажды, очень давно, выдающиеся святые мудрецы собрались в обители Брахмы Творца, и тогда произошло очень тонкое и возвышенное обсуждение. Среди присутствующих были Санака, Санандана, Санаткумара и Санатсуджата, Васиштха, Пуластья, Пулаха, Крату, Пхригу, Атри, Ангирас, Прачета, Нарада, Чьявана, Вамадева, Вишвамитра, Гаутама, Шука, Парашара, Вьяса, Канва, Касьяпа, Дакша, Суманта, Санка, Ликита, Девала и другие божественные и царские мудрецы. Каждый из них рассказывал о своей собственной системе взглядов с вдохновением и убежденностью, считая ее самой лучшей среди всех остальных. Но они не могли прийти к общему соглашению и поэтому обратились к Брахме. «Господь, мы мудрецы, знающие все, как об этом мире, так и том, что находится за пределами этого. Но образ жизни каждого из нас отличен из-за различной предрасположенности наших умов. Некоторые из нас всегда пребывают в нирвикальпа-самадхи, некоторые заняты философскими обсуждениями, некоторые погружены в преданность, некоторые занимаются деятельностью, а некоторые внешне ничем не отличаются от мирских людей. Пожалуйста, скажи нам, кто же лучший среди нас? Мы не можем решить этого сами, потому что каждый из нас думает, что его взгляды и путь наилучшие». Выслушав этот вопрос, Брахма, видя их затруднения, произнес следующее: «Лучшие среди святых, я также хотел бы знать это. Парамешвара, Шива, знает все. Давайте пойдем и спросим у него». Зайдя по пути за Вишну, они пришли к Шиве. Брахма, глава делегации, задал Шиве этот вопрос. Выслушав Брахму, Шива проник в его сознание и понял, что мудрецам недостает доверительности и что поэтому любые его слова окажутся напрасными. И тогда он сказал им: «Послушайте меня, Риши, мне самому не вполне ясно, какая система наилучшая. Давайте все мы будем медитировать на богиню, ее величество необусловленное знание. И тогда ее милостью мы будем способны постигнуть даже самые тонкие и возвышенные истины». Услышав эти слова Шивы, все они, включая Шиву, Вишну и Брахму, стали медитировать на ее божественное величество, запредельное сознание, пронизывающее три состояния жизни – бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон. Призванная таким образом, она проявилась в ее славе, как запредельный голос в пространстве чистого сознания. Они услышали голос, вещавший подобно грому с небес: «Выскажите свои помыслы, о Риши, будьте скорыми. Желания моих преданных всегда будут исполняться немедленно». Слушая голос, восхищенные Риши простерлись ниц, и Брахма с другими восхвалили богиню, абсолютное сознание, Трипура, Лалита, пронизывающее три состояния жизни. «Слава тебе, величайшая, наилучшая, наиболее благостная, абсолютное знание, сознание трех состояний, сотворяющее, хранящее, растворящее в себе, Всевышнее, превосходящее все. Слава тебе еще раз!» не было такого времени, когда не было тебя, ибо ты нерожденная. Ты всегда новая, и поэтому ты никогда не стареешь. Ты все и вся, и все же ты ничто. Ты сущность всего, и все же в тебе нет ничего. Ты знаток всего, и все же ты вне всякого знания. Ты наслаждаешься всем, и все же нет ничего, чем бы ты наслаждалась. О высшее существо, слава тебе еще и еще, прежде и после, выше и ниже, всюду и везде. Пожалуйста, расскажи нам о твоей относительной форме и твоем запредельном состоянии, о твоем совершенстве и твоей тождественности с Джняной. В чем заключаются правильные и совершенные средства для достижения тебя? Какова природа и результат такого достижения? Каково высшее завершение достижения, вне которого не остается ничего для выполнения? Кто является лучшим среди совершенных мудрецов? Снова слава тебе! Выслушав эту просьбу, богиня наивысшего знания милостиво приступила к ясному изложению того, о чем ее молили мудрецы. «Слушайте, мудрецы, сейчас я ясно и недвусмысленно разъясню вам все, о чем вы просите. Я дам вам нектар, являющийся самой сутью бесконечного собрания священных писаний. Я — чистый разум, из которого возникает космос, в котором он расцветает и в котором он растворяется, будучи подобным отражением в зеркале». Невежественный знает меня как грубую вселенную, в то время как мудрый воспринимает меня как свою собственную чистую сущность, извечно сияющую внутри него, как я. Такая реализация возможна только в состоянии глубокой умиротворенности сознания, свободного от мыслей, подобном состоянию воды в морской глубине, где нет никаких волн. Наиболее ревностные преданные поклоняются мне без какой бы то ни было причины и с величайшей искренностью, которая вызвана их любовью ко мне. И хотя они знают, что я, их собственная недвойственная сущность, все же глубоко укоренившееся в них стремление к любовной преданности мне заставляет их представлять их собственную высшую сущность в виде меня и поклоняться мне как животворному току, пронизывающему их тела, чувства и ум, без которого ничто не могло бы существовать, и который является единственной сутью священных писаний. Таково мое запредельное состояние. Моя проявленная относительная форма — это извечная пара, Высший Господь и энергия, всегда пребывающие в неразделимом союзе, как извечное сознание, пронизывающее три проявленных состояния бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна, покоящееся на ложе, четырьмя опорами которого являются Брахма-творец, Вишну-хранитель, Шива-разрушитель и Ишвара, в котором все исчезает, и чьей внешностью является Сада Шива, милость, пребывающая в обители, известной как исполнение устремлений, находящаяся в саду из деревьев Кадамба на острове Сокровищ, расположенном посреди необъятного океана нектара, окружающего космос и простирающегося за его пределами. Брахма, Вишну, Шива, Ишвара, Садашива, Ганеша, Сканда, боги восьми сторон света, энергии их богинь, божественных сущностей, небесных змеев и других сверхчеловеческих существ — все это проявление самой меня. Однако люди не знают меня, потому что их разум окутан невежеством. Я дарую блага тем, кто поклоняется мне. Помимо меня нет никакого достойного поклонения или способного исполнять любые желания. Плоды поклонения предоставляются мной согласно способу поклонения и природе индивидуальных желаний. Я неразделима и безгранична. Будучи недвойственным и чистым разумом, я проявляюсь сама по себе, даже в мельчайшей частице Вселенной, а также как сама Вселенная. Хотя я проявляюсь разнообразными способами, я все же остаюсь чистой и незамутненной, ибо абсолютность – моя сущность. В этом заключается моя главная сила, которую очень трудно постигнуть в полной мере. Поэтому, о Риши, рассмотрите это со всей остротой и целеустремленностью вашего разума. Хотя я – обитель всех и присуща всем, я остаюсь чистой и незапятнанной. Хотя я никак не вовлечена ни во что и всегда свободна, я обладаю моей силой, называемой Майя, становлюсь окутанной невежеством, кажусь полной желаний, ищу их удовлетворения, безудержно и неугомонно расту, порождаю благоприятное и неблагоприятное окружение, рождаюсь и перерождаюсь в виде отдельных сущностей, с ростом мудрости ищу учителя и мудреца, учусь у него истине, применяю ее на практике и в конечном счете становлюсь освобожденной. Все это происходит в моем чистом, незапятнанном и извечно свободном абсолютном разуме. Эти проявления невежественного и свободного, а также и другие, называются моим творением, которое, однако, не имеет никаких посторонних вспомогательных средств. Моя сила слишком обширна, чтобы ее можно было описать. Я расскажу вам о ней вкратце. Этот космос – всего лишь малая видимая часть, сокрытой в ней множественности, которая ведет к разнообразным проявлениям и результатам. Относящееся ко мне знание является сложным, но в целом его можно разделить на две категории – двойственное и недвойственное, из которых первая относится к поклонению, а вторая – к реализации. Из-за их сложности и запутанности в них присутствует много деталей, ведущих к различным результатам. Двойственное знание многогранно, потому что оно зависит от концепции двойственности, и оно проявляется как поклонение, молитва, мантра, медитация и так далее. Но все это обусловлено всего лишь умственными представлениями. Но даже в этом случае они эффективны в сравнении с пустыми грезами, поскольку закон природы обеспечивает это. Имеются различные степени эффективности методов, из которых наиболее важные связаны с аспектом, упомянутым ранее. Окончательная цель всех их – это, несомненно, недвойственная реализация. Поклонение чистому разуму в конкретной форме не только полезно, но и необходимо для достижения недвойственной реализации. Ибо как может кто-то стать достойным этого без ее благословения? Недвойственная реализация – то же самое, что и чистый разум, абсолютно свободный от объективного, материального знания. Такая реализация сводит на нет все объективное знание, раскрывая во всей наготе его природу, которая столь же безопасна, как всего лишь рисунок прыгающего тигра или разгневанной змеи. Когда ум полностью растворился в высшей сущности, то такое состояние называется нирвикальпа-самадхи, недифференцированное, умиротворенное состояние. После пробуждения из этого состояния человек потрясен воспоминанием о нем как о едином, неразделенном, бесконечном, чистой сущности, и он знает значение высказывания «Я есмь то». В отличие от невежды с его легкомысленным восприятием «Я». Это высшее знание виджняна или пратьябхиджна джняна. Теоретическое знание состоит в разграничении между высшей сущностью и несущностью посредством изучения священных писаний, поучений учителя или собственного размышления. Высшая мудрость – это та, что раз и навсегда устраняет восприятие «не я». Недвойственная реализация не признает ничего неизвестного или непостижимого и пронизывает все в полной мере, и поэтому она никоим образом не может быть превзойдена. Когда это свершается, разум становится предельно ясным, потому что тогда все сомнения разрушены. Сомнения, обычно связанные с представлениями о творении, тождественности высшей сущности и их взаимоотношений, и затем уничтожаются наклонности ума, например, вожделение, жадность, гнев. А даже если какие-то их следы еще могут оставаться, то они столь же не опасны, как и гадюка, лишенная своих ядовитых зубов. Плоды самореализации – это прекращение всех страданий как здесь, так и в следующем мире, и абсолютное бесстрашие. Это называется освобождением. Страх подразумевает существование чего-то отличного от самого себя. Может ли восприятие двойственности сохраняться после недвойственной реализации, или может быть темнота после восхода солнца? О Риши, когда нет двойственности, тогда нет никакого страха. С другой стороны, страх не исчезнет до тех пор, пока существует восприятие двойственности. То, что воспринимается в мире как отличное от высшей сущности, также вполне очевидно приходящее. Приходящее же, несомненно, должно вызывать страх потерять его. Объединение подразумевает разделенность, так и приобретение подразумевает потерю. Если бы освобождение было внешним по отношению к высшей сущности, то оно подразумевало бы страх его потери, и поэтому было бы недостойно того, чтобы стремиться к нему. С другой стороны, мокша – это бесстрашие, и она не является чем-то внешним по отношению к высшей сущности. Когда знающий знание и познаваемое сливаются воедино, тогда такое состояние полностью свободно от страха, и, следовательно, происходит мокша. Джняна – высшая мудрость. Это состояние, лишенное мыслей, побуждений и желаний, и оно не ограничено невежеством. Это, несомненно, изначальное состояние знающего, но оно остается нераспознанным из-за недостатка осведомленности о нем. Только гуру и шастры дают индивидууму обретение постижения высшей сущности. Высшая сущность – это чистый разум, свободный от мыслей. Знающий, знание и познаваемое нереальны, как различные объекты. Когда представление об их разделенности разрушено, тогда в обретаемом в результате этого недвойственном сознании становится очевидной их истинная природа, и также это является состоянием освобождения. На самом деле не существует никакого разделения на знающего, знание и познаваемое. Эти различия – просто соглашения, принятые с целью спокойного течения земной жизни. Освобождение извечно, и поэтому оно здесь и сейчас. В нем нет ничего, что необходимо было бы обретать. Высшая сущность проявляется как знающий, знание и познаваемое. Круговорот рождений и смертей длится со всей своей кажущейся реальностью настоящего круговорота до тех пор, пока это проявление продолжается. Как только оно осознано как состоящее из одной только высшей сущности, без какой бы то ни было примеси несущности, тогда круговорот рождений и смертей прекращается и превращается в ничто, подобно облакам, рассеянным сильными ветрами. Таким образом, ты обнаруживаешь, что усердность – единственное требование для достижения освобождения. Если устремленность к освобождению интенсивная и непоколебимая, тогда нет нужды ни в каком другом средстве. Какой смысл в приложении сотен усилий при отсутствии реального и непоколебимого желания к достижению освобождения? Это единственное требование, и все остальное не имеет значения. Интенсивная преданность подразумевает умственную чистоту, поскольку преданный теряет себя в объекте своего желания. В таком случае это означает само освобождение, поскольку такая непоколебимая преданность обречена на успех, и его достижение всего лишь вопрос времени, которое может измеряться днями, месяцами, годами или даже относиться к следующему рождению в зависимости от степени предрасположенности к освобождению. Сознание обычно запятнано порочными наклонностями, и поэтому из него не может исходить ничего хорошего. Из-за этого люди пребывают в кипящем котле рождения и смерти. Среди этих порочных наклонностей первое – недостаток веры в откровения гуру и шастр, вторая – привязанность к желаниям, а третья – тупость, то есть неспособность понять поведанную истину. Таково их краткое описание. Недостаток веры проявляется в сомнениях относительно истинности утверждений и неспособности к их постижению. Поначалу возникает сомнение в существовании мокши, позже неправильное понимание ведет к ее отрицанию. Эти два момента – неизбежные препятствия на пути любых искренних усилий, направленных на достижение реализации. Все препятствия обращаются в ничто непреклонной убежденностью в противоположное им. То есть непреклонная вера в существование мокши уничтожит как неуверенность, так и неправильное понимание. Но тогда возникает вопрос, как возможна такая непреклонная убежденность при недостатке веры, поэтому необходимо смотреть в корень этой дилеммы. В чем же он заключается? Недостаток веры коренится в неподходящем рассуждении. Откажись от него и обратись к проверенному рассуждению, приведенному в священных книгах и разъясненному гуру. Тогда просветление становится возможным и обретается вера. Таким образом устраняется первая порочная наклонность. Вторая порочная наклонность – желание – уводит разум с праведного пути, ибо ум, поглощенный желанием, не может следовать по духовному пути. Рассеянность и отвлеченность влюбленного хорошо известна всем. Он не может ни слышать, ни видеть то, что находится прямо перед ним. Если что-то говорится в его присутствии, то он все равно не слышит этого. Следовательно, прежде чем устремиться к духовной реализации, необходимо вначале преодолеть желание. Это достижимо только с помощью бесстрастия. Наклонности многогранны, будучи формами любви, гнева, жадности, гордости, зависти и так далее. Самая плохая из них – стремление к наслаждениям, И если эта склонность уничтожена, то уничтожаются и все остальные. Наслаждение может быть тонким или грубым. Нельзя вовлекаться ни в одно из них, даже мысленно. Как только возникает мысль о наслаждении, она должна быть устранена посредством силы воли, развитой с помощью бесстрастия. Так преодолевается вторая порочная наклонность. Третья, известная как тупость, противоположность проницательности, обусловлена бесчисленными порочными действиями, совершенными в предыдущих рождениях. Она худшая из всех трех, и ее труднее всего преодолеть собственными усилиями. Сосредоточение ума и постижение истины невозможны, когда господствует тупость. От нее нет никакого другого средства, кроме поклонения богине высшей сущности, восхваления, молитва, медитация. Я устраняю тупость преданного согласно усердности его поклонения, быстро, постепенно или в его последующем воплощении. Тот, кто полностью предает себя мне с преданностью, тот наделен всем необходимым для достижения самореализации. Тот, кто поклоняется мне, легко преодолевает все препятствия на пути к самореализации. С другой стороны, тот, кто, будучи погрязшим в пороках, не ищет прибежища во мне, чистом разуме, управляющим человеком, тот постоянно сталкивается с трудностями, и его успех крайне сомнителен. Поэтому, о Риши, главное требование – это однонаправленная преданность Богу, преданный, наилучший из ищущих. Тот, кто предан чистому сознанию, превосходит всех остальных искателей. Реализация заключается в различении высшей сущности как отличной от несущности. То заблуждение, из-за которого высшая сущность все еще ошибочно отождествляется с телом, должно исчезнуть, и в результате должно наступить осознание высшей сущности, которое противоположно неведению, испытываемому в состоянии сна. Высшая сущность воспринимается даже прямо сейчас, но она не распознается правильно, ибо она отождествляется с телом, и это ведет к бесконечным страданиям. Фактически, высшая сущность не сокрыта, она всегда сияет как я, но это я вследствие невежества ошибочно отождествляется с телом. При исчезновении этого невежества «я» выявляется как одно только истинное сознание, и это устраняет все сомнения. Только это и ничто другое признается мудрецами как окончательная реализация. Все чудотворные силы, такие как левитация, являются весьма фрагментарными и разрозненными, и они недостойны даже крупицы самореализации, ибо именно непрерывное и бессмертное блаженство высшей сущности является тем, что содержит в себе все остальное. Чудотворные силы – это также еще и помеха на пути самореализации. Какой в них смысл? Они всего лишь простые трюки. Даже статус Творца представляется самореализованному человеку ничего не значащим пустяком. Какая польза в этих силах, если они приводят только к напрасной трате собственного времени? Нет никакого другого достижения, равного самореализации. Только она способна прекратить все страдания, ибо она – состояние из вечного блаженства. Самореализация отличается от всех остальных достижений тем, что в ней раз и навсегда уничтожается страх смерти. Реализация бывает разной, отличаясь согласно предшествующей практике. В том числе в прошлых жизнях, и соразмерно степени чистоты ума. Она может быть совершенной, средней или тусклой. Вы видели великих ученых-мужей, пандитов, хорошо сведущих в ведах и способных декламировать их совершенно правильно при наличии любого количества отвлекающих факторов. Они наилучшие, те, кто, являясь преуспевающими торговцами, повторяют веды правильно при отсутствии отвлекающих факторов, относятся к среднему классу, в то время как другие постоянно декламируют их и делают это хорошо. Такие относятся к низшему типу среди ученых мужей. Аналогичные различия имеются и среди мудрецов. Некоторые мудрецы пребывают в высшей сущности даже в то время, когда они заняты исполнением сложных обязанностей, например, таких как правление царством, например, царь Джанака. Другие могут делать это только в перерывах между деятельностью, третьи же добиваются этого только непрерывной практикой. Они относятся соответственно к высшему, среднему и низшему типу. Те из них, что относятся к высшему типу, представляют собой крайний предел реализации. Непрерывное полное осознавание, даже в состоянии сна, признак мудрецов высшего типа. Тот, кто не создавал инструменты своих ментальных наклонностей преднамеренно, но способен вызывать их по своему желанию, относится к высшему типу. Тот, кто пребывает в высшей сущности своего «я» самопроизвольно и непрерывно, подобно тому, как невежественный человек пребывает в теле, тот, опять же, относится к высшему типу. Тот, кто даже занимаясь деятельностью, не воспринимает что-либо как несущность, тот совершенный мудрец. Тот, кто даже во время выполнения своей деятельности остается таким же незатронутым, как и во сне, тот совершенный мудрец. Таким образом, лучшие среди мудрецов никогда не выходят из самадхи, независимо от того, совершают они деятельность или нет. Тот, кто, исходя из своего собственного опыта, способен различать уровень других джняни, включая лучших среди них, тот, несомненно, является совершенным мудрецом. Тот, кто не подвержен влиянию ни счастья, ни страдания, ни наслаждения, ни боли, ни желаний, ни сомнений, ни опасений, тот является совершенным мудрецом. Тот, кто осознает, что удовольствие, боль и любое другое явление пребывают в высшей сущности и выходят из нее, тот является совершенным мудрецом. Тот, кто воспринимает себя как пронизывающего всех и вся, как невежественных, так и освобожденных, тот является совершенным мудрецом. Тот, кто даже зная путы неволи, не ищет высвобождения из них и пребывает в умиротворенности, тот совершенный мудрец. Совершенный среди мудрецов тождественен мне. Нет абсолютно никакого различия между нами. Итак, я дала вам ответы на все ваши вопросы, и вы более не должны теряться в сомнениях. Произнеся это, запредельный разум умолк. Затем все риши восхвалили Шиву и других богов и возвратились в свои собственные обители. Итак, я поведал тебе священную гиту чистого знания, которая уничтожает все грехи и очищает ум. Эта гита – лучшая среди гит, ибо она вышла из самого чистого разума, и она ведет к освобождению того, кто внимательно слушал ее и размышлял о ней. Эта гита подобна плоту, спасающему человека от погружения в океан самсары, круговорот рождения и смерти, и поэтому она должна с любовью и вниманием читаться и перечитываться каждый день. Так заканчивается 20 глава Видья-гита в Трипуре-Рахасе.